Берет из рук одного товарища какой-то тотем, путаницу шнуров, костей и перьев. С размаху бросает его под ноги Бонцвифу. Говорит быстро, сглатывая звуки, поэтому я понимаю с пятого на десятое. Доносится «Три черные яловки». Потом «Убили у меня сына». «Жертва из яловок охраняет твоих женщин, глупец», цедит Бонцвиф с полным достоинством пьяницы и гордого тем фактом, что если не захочет, не качнется. «Ты хотел сохранить сыновей, значит, нужно было пожертвовать быка».
«У меня 10 быков!» — кричит разозленный мужчина. «Да я бы и 100 добыл, скажи ты об этом, но ты сказал яловки!»
Дальнейших тирад я не понял, но предположил, что это проклятие. Скандал продолжается некоторое время, пока предводитель не мочится вдруг на ближайший мингир, плюет на землю, и все уходят. Через несколько шагов один из них разворачивается, делает несколько шагов, перебирая ногами, и замахивается. Копье взлетает по красивой параболе. Бонцвиф делается недвижим, широко открытыми глазами, глядя, как наконечник копья протыкает бок глифнака. Длится это секунду. Раздается отчаянный скулеж, создание резко скорчивается, дергая за древко, но копье пробивает его насквозь. Йети тянется за спину, ломает древко пониже наконечника, вытягивает его из раны. Отползает под каменную стенку, где прикладывает к ране горсти снега. Я смотрю, как темная кровь впитывается в импровизированный компресс, но ее явно меньше, чем можно было бы ожидать. Похоже, с ним не так уж и плохо. Копье явно пробило кожу и скользнуло по ребрам. У Йети идет кровь, но он не кашляет розовой пеной, не задыхается. У него нет признаков пневмоторакса. Бонцвиф продолжает стоять совершенно неподвижно. Наконец разворачивается на пятки и возвращается в дом.
«А почему ты не отклонил копье?» — спрашиваю я.
Бонцвиф сидит на своем обычном месте у очага и мрачно смотрит на спутанный фетиш, который бросили ему под ноги.
«Молчи!» — цедит с едва сдерживаемой яростью. «Кто ты такой, чтобы меня поучать?»
А потом вдруг разворачивается в сторону вечно закрытой двери.
«Нет!» — кричит с упрямством. «Молчи! Молчи! Подохни, наконец!»
На столе под стеной лежит печеный окорок серны. Он холодный и начатый. Не спрашивая позволения, я отламываю кусок от конца, кость с куском мяса. Беру еще кувшин, который наполняю из установленной на крестовине бочки, и без слов возвращаюсь к своей подкове. Смотрю на подкову. Обгрызаю мясо, запиваю пивом и сижу на жесткой шкуре, глядя на подкову. Подкову, которая вдруг начинает двигаться. Сперва раскачивается из стороны в сторону, легонько, но с увеличением амплитуды. Я замираю с зубами, воткнутыми в мясо, кувшином в другой руке, а подкова раскачивается все сильнее. Я хочу позвать Бонцвифа, но не могу издать и звука. Боюсь, что все прекратится. Тем более, что я ничего не чувствую. Не прилагаю усилий, даже не сконцентрирован, не толкаю ее взглядом. Просто смотрю, а подкова раскачивается на ремне. Осторожно раздумываю, что надо бы попытаться изменить ее направление, и вижу, как кусок железа притормаживает, а потом маятниковое движение входит во флуктуацию, подкова начинает двигаться по эллипсу, затем по кругу, а позже принимается раскачиваться взад-вперед. Движение становится более размашистым, мне приходится отклонять голову, а потом отодвинуться, чтобы не получить в лоб. Я гляжу в сторону и вижу, что Бонцвиф оба медведя напоминает соляной столб. Он вовсе не удивлен и не поражен моим талантом. Бонцвиф оба медведя напуган. У него побледневшее до пепельности лицо, полуоткрытый рот и вытаращенные глаза. Он чуть качает головой, словно отрицая нечто, а потом начинает отодвигаться. Я снова меняю направление движения подковы, поскольку движение вперед-назад слишком выматывает. Того и гляди, тяжелая железяка заедет по лбу. Песенник стоит, остолбеневший, некоторое время. Затем неуверенно присаживается, судорожно хватает свой рог. Оковка рога постукивает о край кувшина, потом и о зубы моего мастера.
«Я сдвинул подкову», — говорю я не слишком уверенно. «И что теперь?»
Мне приходит на ум, что сейчас он прикажет мне разбить наковальню. Он же открывает рот, закрывает глаза и отрицательно покачивает головой. Бормочет что-то вроде «Нет, нет, изыди!» и бережно обнимает рог ладонями. В комнате вдруг становится холодно. Я машинально поглядываю в сторону двери, потом на ворота, ведущие в пещерку с припасами, но те тоже закрыты. Птицы начинают вопить. Я слышу, как тарахтят и постукивают вокруг нас фетиши. Что-то падает. Потом я слышу грохот и вижу, как по полу катится рог. Колдун сидит ровно и удивительно прямо, словно нечто его обездвижило, прижало руки к бокам.
«Нет, нет, не позволь ему!» — слышу я.
Останавливаю подкову ладонью и смотрю на него, так как мне приходит в голову, что за дверью в пещеру скрывается Ван Дикен. Я медленно встаю, думая об оставленном в бане мече. К счастью, нож у меня при себе. Я поддеваю Цубу большим пальцем, защелка со щелчком уступает. Если это и правда Ван Дикен, я не позволю ему и рта раскрыть. Когда-то я умел точно и быстро метать нож на 5 метров. Обычно это происходит куда быстрее, чем нужно времени, чтобы произнести абракадабра. Я прислушиваюсь, но до меня доносится только шорох и постукивание падающих мелких предметов, которые будто ожили. «Есть тут деющий с рыбьими глазами, которого зовут Аакен». Но оба медведя слишком напуган, трясется и, кажется, не совсем понимает, о чем я спрашиваю.
«Нет, никакого Аакена. С какими глазами? Нет, не снова, прошу».
По низкому столику перед ним катится, постукивая, небольшое шило для шкур. Стальная игла, закрепленная в деревянной рукояти. У Бонсвифа на лице выражение невероятного напряжения. На висках вспухают вены. Кажется, он пытается поднять стул, на котором сидит. Но все усилие похоже от того, что маг изо всех сил пытается не взять шило. Безрезультатно. Трясущаяся ладонь протягивается словно бы против воли, и пальцы стискиваются на деревянной рукояти. Изо рта деющего доносится скулёж. Он лихорадочно мотает головой из стороны в сторону. Его отчаянное «Нет! Нет! Нет!» начинает напоминать лай. Сражаясь с самим собой, с вылезающими из орбит глазами и вспухшими венами, Бонсвиф вытягивает вторую руку и медленно втыкает в нее шило. Его вопль чуть не срывает с дома крышу. Вопль жуткий, отчаянный, во все горло. Длится он долго, пока кожа на тыльной стороне ладони не натягивается, и оттуда не показывается кончик острия и струйка крови.
«Хорошо! Хорошо! Я ему скажу!»
— кричит он отчаянно в потолок и стены, а слезы боли тем временем катятся по щекам. Все прекращается. Оба медведя вырывают шило из ладони, в отчаянии нянчит ее и прижимает к груди.
«Завтра», — говорит, — «завтра ты отправишься в урочище! Завтра! А теперь оставь меня!»
«Это сделал не я», — замечаю я несмело.
«Ну, конечно, не ты, дурень! Это сделал Бонсвиф!»
Я ухожу в баню, переполненный сомнениями и убежденный, что имею дело с безумцем. К урочищу мы добираемся с рассветом, морозным туманным утром, после молчаливого мрачного завтрака. Бонсвиф испуган и охвачен яростью, замотанная тряпками ладонь явно ему досаждает. Я спал не очень хорошо, аппетита у меня тоже нет. В желудке чувствую отвратительный, вызывающий тошноту судороги. С неудовольствием понимаю, что это страх. Урочище — испытание огнем. словно тестовый полет, словно русская рулетка.